Я очень рад видеть вас всех здесь. Я постараюсь сказать несколько слов. Надеюсь, что они будут важными для всех нас. В Шримад-Бхагаватам есть очень важный стих. Параспарану катханам паванам бхагаватья шаха митхоратир митхасту штир нивритир митха атманаха, который описывает, для чего преданные собираются вместе. Параспарану катханам паванам бхагаватья шахам. И собираются для того, чтобы друг другу говорить о Кришне и рассказывать друг другу о Кришне, очищаться. Потому что слава Господа обладает способностью очищать. Чистота ума – это очень важная вещь. Мы в сущности живем в своем собственном уме. И жизнь наша будет ровно настолько успешной, насколько чист наш ум. Все остальное зависит от ума. Ум – это центральная точка приложения всех наших усилий. Ум может загрязниться, деградировать, ум может возвыситься. И ум надо защищать. Мантра – то, что защищает ум, то, что ограждает ум. Ум в высшей степени важная вещь, потому что ум создает нашу реальность. Наше тело грубое порождено умом. Наша будущая жизнь определяется нашим умом. И в конце концов ум может выпустить нас из этого мира, а может заключить нас еще на один срок в тюрьме этого мира. Вот. И Бхагавад-гите Кришна говорит, что ум может быть нашим другом. Если он подчиняется нам, ум может быть нашим злейшим врагом. И, как правило, он является врагом нашим, потому что он тянет нас вниз. И мы собираемся вместе для того, чтобы помочь друг другу очиститься и воодушевить друг друга. Митхаратир митхастуштир нивритир митхатманаха. Для чего преданные собираются вместе? Для того, чтобы увеличить любовь к Кришне, для того, чтобы увеличить удовлетворение, для того, чтобы усилить друг в друге отрешенность от материального мира. Мы ехали сюда в Шаранагати, и Шаранагати сказал, что он за время пребывания в Искон научился изображать удовлетворение. У него хорошо получается. Но в сущности это тоже хорошо, это неплохо, это служение. Изображать удовлетворение. Это уже какой-то задел. Но в целом, когда люди сосредотачиваются вместе, обсуждая Кришну, философию, связанную с Кришной, сердце очищается, удовлетворение становится больше, радости становится больше в жизни, привязанности к Кришне становится больше. и отрешенности от материальной жизни становится больше. Вот. И, собственно, о чем мне хотелось сегодня с вами поговорить, на что мне хотелось вас воодушевить сегодня. Я думал говорить о другом, но я приехал сюда, и что-то мне подсказало, что нужно говорить о том, как важно нам строго следовать садхане. Это одна из тех вещей, которая со временем размывается. Одна из тех ценностей, которая вначале она как-то утверждена в жизни преданного, преданный понимает, что это важно. Но потом, после каких-то долгих попыток, он не видит либо реального прогресса, либо еще чего-то, и он перестает уделять этому достаточно внимания. При этом он остается в обществе преданных, ему нравится с преданными, ему не хочется ничего менять. Но ценность садханы уходит, и в результате этого появляется ощущение внутренней неполноценности, лицемерия, неудачи духовной, еще чего-то. На самом деле просто, если человек строго следует садхане, это уже даст ему очень большую внутреннюю опору. Если мы просто так или иначе научимся повторять 16 кругов как следует, без сбоев, если мы возьмем за правило повторять 16 кругов и не делать ничего другого, не переключать свой ум ни на что другое, то это уже даст очень большую опору. Я надеюсь, что у многих из вас есть эта привычка, но даже если она есть, все равно полезно будет еще раз послушать, насколько это важно, потому что так или иначе, это вещь, которая со временем размывается. Человек общается с другими, у него много дел, он думает, ну, это служение важно, то важно, это важно. Он ложится поздно, он не встает рано, ему сложно поэтому прочитать все свои 16 кругов. И это болезнь, а обычно это болезнь старших преданных. Потому что они уже достигли всего. Это молодые преданные, им надо 16 кругов читать, а мы же уже и так все знаем. А тем временем, что происходит, ум постепенно начинает загрязняться под внешним влиянием. На самом деле даже 16 кругов – это некая минимальная вещь, которые необходимы только для того, чтобы поддерживать ум в каком-то более-менее нормальном состоянии. Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что нужно повторять 64 круга по-хорошему. Он говорил, я не буду есть в доме тех, кто не повторяет 64 круга. Он прославлял Харидаса Такура за его строгость. И он говорил, что ты сам проповедуешь, и одновременно с этим повторяешь славу святого имени, повторяешь святое имя, доказываешь всем. Я как раз сейчас, сегодня я закончил главу из Антилилы Шри Чайтанья Чаритамриты редактировать, которая называется «Уход Шрилы Харидаса Такура», где на глазах у всех Харидас Такур по своей воле покинул тело, повторяя громко «Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья, Шри Кришна Чайтанья», и держась за его стопы. И Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что любой, кто прочитает эту главу и поймет, как Шри Чайтанья Махапрабху ценил Харидаса Такура, он утвердится в преданном служении. это некий принцип, который повсюду в шастрах утверждается. Давно я говорил с одним человеком, который тоже давно как бы пытается практиковать. Он сказал, вот я сейчас нахожусь в процессе эксперимента, уже несколько месяцев я не повторяю мантру. Гордо сказал. Эксперимент, хороший эксперимент. Большая часть из 6 миллиардов людей, живущих на планете, этот эксперимент с собой делает. Ни к чему хорошему он не приводит. Мы все знаем. Я говорю, тебе нужно опять начать. Хорошо, поэкспериментировал, ладно. Начинаю. Он говорит, нет, не буду, это ментальная жвачка. Просто люди не понимают, люди не так или иначе не обрели какой-то привязанности, какого-то вкуса, еще чего-то. И начинают всякими способами так или иначе оправдывать это все. Ментальная жвачка. О, это только вот для людей, которые вообще ничего не могут делать другое. Ридас Такур не был кем-то, кто нуждался в ментальной жвачке. Шри Чайтанья Махапрабху пришел для того, чтобы доказать, что все человек может получить с помощью святого имени. Если человек не понимает даже этого, то он ничего не понимает, и грош цена. Это самое печальное. Шастры снова и снова говорят об этом. И в результате этого, что случается с человеком? Человек живет, человек находится в обществе преданных, как бы изображает из себя преданного, но ровным счетом ничего не меняется внутри. Каждый день надо вступать в эту борьбу с умом, со своим. Это неравная борьба. Постоянно кладет нас на лопатки. Но это важно, потому что если мы не будем этого делать, все, мы будем просто плыть по течению, и все, и будут происходить процессы деградации, незаметные для нас. Деградация идет постоянно. Ум постоянно деградирует под влиянием соприкосновения с гунами материальной природы. Там есть какое-то сочетание гун материальной природы. Ничего не меняется, качество человека не меняется, силы не приходят духовные. Снова и снова и снова, когда мы сами думаем об этом, когда мы разговариваем с другими, мы должны этот момент подчеркивать. Потому что, так или иначе, эта вещь уходит из нашей жизни по той или иной причине. Вера разрушается, еще что-то разрушается. Снова и снова и снова нужно об этом говорить. Нужно напоминать друг другу об этом. Потому что в противном случае ум не будет очищаться. Ум, в принципе, не будет очищаться. Загрязняться он будет сам по себе. Чтобы загрязнять ум, ничего особенного не нужно делать. Достаточно просто зайти в магазин, он уже загрязнился. Съесть какую-нибудь пищу, калиюжную, ум уже загрязнился. Ум постоянно бомбардируется всеми этими вещами. И внутри есть бомбы замедленного действия, которые взрываются под влиянием стимулирующих стимулов внешних, какие-то самскары. Поэтому каждый день нужно начинать с того, что мы говорим, я хочу очистить свой ум. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Шри Чайтанья Махапрабху, когда он взял на руки тело Харидаса Такура и стал прославлять его так, как будто бы у него 5 ртов было, он... Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, что он показывал этим, как он ценит преданных, которые строго привержены этой практике повторения святого имени. Он сам собственноручно положил тело Харидаса Такура. Он сам засыпал его песком, сам танцевал вокруг надгробия его, могилы небольшой. И сам, чтобы показать, насколько он ценит, сам пошел к лавочникам, протянул свою утарию и попросил, чтобы ему дали просад для того, чтобы отпраздновать уход Харидаса Такура. Ты все это он делал только для того, чтобы напомнить нам, что есть некая вечная ценность, которая в шастрах превозносится снова и снова и снова. Вот. Мы дали обеты повторять 16 кругов. И все вы помните, что я обычно очень внимательно слежу, чтобы человек дал обет не просто 16 кругов повторять, а как минимум 16 кругов повторять. Я знаю, что во многих случаях этот минимум остается максимумом, а иногда труднодостижимым максимумом. Я знаю, что иногда преданные не соблюдают этот обет, даже после того, как они дали его. Находя какие-то предлоги для этого, оправдания для этого. Но в конце концов надо очень честно признаться себе. Проблема в том, что ум мой не хочет этого. Что ум мой предпочитает находиться в рассеянном, расслабленном состоянии. И в этом расслабленном состоянии, опять же, ну ничего, ровным счетом ничего хорошего не произойдет со мной в жизни. И наоборот, если человек так или иначе практикует что-то, то процессы будут происходить, он может быть уверен. Я начал с этого, что даже если у меня есть этот минимум какой-то, то уже есть некое спокойствие. По крайней мере, когда придет мой последний час, я могу сказать, ну я 16 кругов свои я повторял. Мне очень нравится, как преданные в Уфе живут. Они знают, что есть этот закон постепенного как бы притупления вкуса, новизны, свежести. Поэтому они периодически устраивают такие марафоны или когда они целый день поют, перемежая это священными писаниями, как бы оживляя этот вкус, оживляя что-то изначальное. И Бхактивинод Такур говорит об этом, что это один из способов, как вернуть вкус. Под влиянием аппарат вкус уходит, и один из способов это отвести один день, когда мы ни о чем другом не думаем, ничего другого не делаем, просто поем святое имя вместе с другими преданными, именно вместе с другими преданными. Это регулярная практика такого погружения глубокого, настройки глубокой, она может очень многое дать для того, чтобы поддерживать огонь нашей духовной жизни и какой-то вкус нашей духовной жизни. Вот. И самое печальное, что в какой-то момент мы можем хватиться, но будет либо поздно, либо мы будем думать, столько времени прошло зря. Я мог бы это время потратить с пользой. Я мог бы сделать несколько шагов по направлению к Кришне, что-то бы мог поменять себе. Но я вместо этого непонятно на что растратил все это время. И главное, что будет нарастать неудовлетворенность внутренняя. Если мы не будем этого делать, у нас внутри все равно будет внутренний надлом, внутренняя неудовлетворенность, слабость внутренняя, раздвоенность внутренняя. Поэтому сейчас Новый год, и Новый год нужно, принято строить какие-то планы новые на Новый год. Я хотел вас попросить подумать, что вы можете сделать в этом отношении. Ум устроен таким образом, что ему нужны какие-то стимулы дополнительные. Если просто пустить все на самотек, оно может пойти, как оно идет. Как-то я буду бормотать на ходу свои 16 кругов между делом, еще что-то такое. Что я сделал для себя, я каждый день записываю, когда я закончил читать 16 кругов, в какое время. Я чувствую необычайное удовлетворение. Сегодня я случайно проснулся на час раньше, потому что, часы были поставлены не на то время. Сегодня я закончил читать 16 кругов, а сколько? По местному 5:20. В 5:20 я закончил читать 16 кругов. Может быть, 25. Я гордо записал это. Молодец. И потом в течение дня можно читать еще больше. Сила Шивара Махарадж каждый день читает 64 круга. Он читает в начале 16 кругов, потом в течение дня так или иначе. Он как-то в течение многих-многих лет 64 круга он читает таким образом. Вот. Это наша решимость. В конце концов, мы показываем, что для нас важно, потому как мы распределяем свое время, как мы тратим свое время. Это очень важно, постоянно напоминать себе об этом. Шастры говорят, Кришна говорит об этом, Шрила Прабхупада говорит об этом. Все нам напоминают об этом постоянно. Но мы привязаны, безусловно, мы привязаны к какой-то социальной жизни. Нам нравится общество преданных, мы не хотим никуда уходить, это великое благо. Но этого мало. Мы можем родиться кошкой в доме преданных в следующей жизни, если мы привязаны к социальной жизни с преданными и будем есть просад. Я знал таких кошек, они очень любили киртаны. Были привязаны к просаду и были строгими вегетарианцами. Но нам надо в следующей жизни с Кришной быть, а для этого надо к нему привязаться. А как мы к нему привяжемся, если мы не привязались к самой милостивой форме Кришны, которая всегда доступна? Вот. Так или иначе, по какой-то причине я стал говорить об этом. Сами судите, актуально это или не актуально. И об этом надо постоянно напоминать друг другу, постоянно думать, постоянно говорить. Вот. И тогда такие рассказы, они будут очищать, они будут настраивать нас на нужный лад. Все остальные вещи, они тоже могут очищать, но на самом деле, если мы не будем делать самого главного, то очищение происходить не будет, движение происходить не будет, какой-то внутренней жизни происходить не будет. И будет внутренний разлом, разрыв, лицемерие. Ну вот. Это то, что я хотел сказать. В основном мы говорили с Варшаной Прабу, что мы посвятим это время просто свободному, неформальному.
Если у вас есть какие-то вопросы, то я
задать эту тему тоже. Да.
В прошлом году мы говорили о том, как контролировать треугольники, что нужно самое фигура меньше этого треугольника. Сейчас попробуем все открыть.
Ум любит расползаться, расплываться. Ум любит быть нигде, скакать с одной вещи на другую, рассеиваться. Вот. И нужно его загнать, так сказать, в этот треугольник, о котором я говорил в прошлый раз. У треугольника есть три стороны. Одна сторона, самая важная сторона, самая последняя сторона – это эмоции. Эмоции очень сильно помогают уму концентрироваться. Вторая сторона – это, соответственно, некая сосредоточенность, да? Скорость, с которой я повторяю святое имя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Потому что чем хороши большие цифры в кругах, человеку нужно, ну, ему нужно успеть это сделать. И он знает, что если вот сейчас он позволит своему уму блуждать, то все уже невозможно. И это дает определенный вкус, потому что так или иначе нужно сосредоточиться. Как только сосредоточение происходит, то вкус приходит. Вот. И если мне нужно поспеть, если меня что-то подгоняет, то это тоже хорошо. Иначе начинается Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Эмоция есть. Эмоция тоски. Эмоция собаки, воющей на луну. Какая третья сторона была?
Слушание,
да. Вот. И если одновременно с этим мы еще стараемся слушать, да, это факт. Эмоции я должен вспомнить, кто такой Кришна, чего я, какое мне до него дело, чего я от него хочу, чего я его беспокою. Я должен обратиться к нему с чувством, снова поняв, кто я и какое я положение занимаю. Недаром эта традиция есть. Вайшнавы, они хотя бы какое-то время отводят для того, чтобы повторять много кругов. Обязательно. Будь то Экадаши, или еще что-то, или еще какой-то день. Или Картика, когда они повторяют по много-много-много кругов. Вот. И, в принципе, ну, я знаю, что вайшнавы, которые приучили свой ум это делать, у них уходит не больше 5 минут на круг. То есть для того, чтобы повторить 64 круга, им нужно 5 часов. Мне недавно один ученик, он даже не инициированный еще, он сказал, что мне 64 круга повторять легче, чем 16. Я встаю в 2 часа, я знаю, мне нужно до работы повторить 64 круга, и мне это легче делать, чем 16. Это говорит, так тяжело, 64 легко. Потому что я беру, я складываю, у него выхода никакого нет, я начинаю делать это. Вот. Чтобы оценить милосердие силы Прабхупады, может повторять сначала 64 круга несколько дней, а потом 16 будет так легко. Потому что на самом деле 16 совсем не трудно повторять, но просто потому что у нас нет какого-то другого опыта. Ум растягивает эту жвачку непонятно на что и зачем. Вот. И если есть третьих составляющих, мы с одной стороны слушаем и не оставляем ему шансов для того, чтобы он слушал что-то другое. С другой стороны, мы стараемся, так сказать, ну, обращаться к личности, к Кришне как личности. И с третьей стороны, у нас есть еще некое время, которое заставляет нас концентрироваться, то это совсем нетрудно сделать. Вот. И сразу же человек чувствует очень большой ответ от этого, если он будет делать таким образом. Но не нужно отчаиваться, да, он будет сопротивляться, да, он будет говорить, да, он будет растягиваться, но нужно еще раз собрать его, нужно еще раз сконцентрировать его, сказать: все, у меня санкалпа. Скоро Экадаши, 11 числа будет Экадаши, можно попробовать, можно с завтрашнего дня начать, надо так или иначе. Все, я ничего не делаю, пока не прочитаю 16 кругов. Очень помогает не есть завтрак до тех пор, пока не прочитал 16 кругов. Естественным образом возникает... Хороший стимул. Позитивный. Шаранагати Прабху, ты будешь последним. Вначале тебе все комплименты будут делать.
Я по поводу времени, затрачиваемого на один круг. Я еще не помню, когда там сам на первых книгах или в миссии, или где-то еще было сказано или процитировано слова Шри Прабхупады, что если мы повторяем меньше, чем 5 минут, это уже невнимательное повторение, слишком, ну, страстно. Если мы повторяем больше 7 минут, то это уже невежество. А в этом году, я, вернее, уже в прошлом, был на лекции Ведавьяса Прабху, ученика Шрилы Прабхупады, который написал книгу «Ученики Шрилы Прабхупады в Германии». И он, ну, я примерно это самое процитировал, потому что он говорит, если вы повторяете меньше, чем 11 минут один круг, то это все, это уже мая. прямо полнейшая. И я пытался, ну, вставить свои. И он, в общем-то, разбил, камня на камне не оставил, я просто уже спокойно сидел, притворялся смиренно. И меня это тогда, ну, немножко притормозило, потому что я пытался замедлять свои круги и.
Ну, теперь просто представьте себе. Просчитайте, сколько нужно было времени Харидасу Такуру, чтобы прочитать свои 192 круга, если он каждый круг повторял 11 минут. Тогда, да, 11, за 11 часов он повторял 60 кругов.
Не укладывался.
Он бы никак не укладывался в свои три лака. То есть по определению, а он намачарья. Каким образом, откуда эта цифра 11 минут могла взяться? Ну, так сказать, это, видимо, какой-то опыт или еще что-то такое его. Но люди, которые повторяют 64 круга, но они не могут в 11 минут на круг тратить. А есть огромное количество людей, гаудей, вайшнав, которые повторяют 64 круга. 64 круг будет означать 12 часов повторения мантры. Это невозможно, это неправильно. Нормальная скорость 6-5 минут. Но я знаю людей, которые повторяют быстрее. И я знаю по своему опыту, что в какой-то момент, когда концентрация становится больше, скорость тоже увеличивается. Вначале обычно меньше. Всегда первые круги, они медленнее. Но потом они становятся быстрее, быстрее, быстрее. И в конце они могут доходить даже меньше 5 минут. Я не знаю, откуда взялась эта цифра 11 минут.
Он сказал, что от 10 до 11, то есть чисто с точки зрения произнесения. Ну, то есть я думаю, что это не было. Это было без слухи на какой-либо.
Ну, по определению, Харидас Такур не мог повторять с такой скоростью. А он нам ачарья.
Если вот тяжело уму сконцентрироваться на джапе, то вот настрой какой должен быть? Или настроиться, что это как аскеза, или быть в каком-то предчувствии, что когда-нибудь вот, ну, будет просто.
Смотри, все тяжело, лиха беда начала. Начинать всегда все тяжело. Но когда человек так или иначе входит в какой-то внутренний ритм, то постепенно-постепенно ума вырабатываются мускулы. Это некая работа. В какой-то момент человеку становится легче, если он научился немножечко концентрироваться. Поэтому нужно надеяться, но также нужно работать. Каждый день нужно работать. Вот. И, ну, особенно, конечно, помогает, если делать это в обществе других преданных, у которых есть какой-то вкус, с которыми легче. Если нету такого примера перед глазами, то, конечно, сложно. Но если есть пример перед глазами, то это не сложно на самом деле. Вопрос в том, чтобы действительно погрузиться в сам процесс. Да,
вы недавно говорили в семинаре Величия Бхагавадгиты про пять качеств: Шама, Дама, Упарати, Титикша и Шрадха. И, ну, созвучно сегодняшней теме, когда, ну, наступает шестое качество, ну, то есть удовлетворение или самоудовлетворение, Самадхана. То есть это Арджуна проявил в Бхагавадгите где-то это, и когда это приходит, то есть это может быть на Нистхе или там дальше. То есть, ну, вайшнавское понимание, ну, то есть вот это самоудовлетворение, самоудовлетворенность.
Атмарати. Эти пять или иногда шесть качеств — это квалификация для человека, который идет путем гьяна-йоги, в каком-то смысле, да? То есть они много об этом говорят. И это некая предварительная квалификация, и все эти качества, они показывают некую степень чистоты ума, потому что для того, чтобы заниматься гьяной-йогой или идти путем гьяны, нужно предварительно ум очистить. Без предварительного очищения ума невозможно заниматься гьяной-йогой. Поэтому это, скажем так, это не очень высокие качества, это некая начальная квалификация, свидетельствующая о, ну, об очищении ума от каких-то, ну, таких основных желаний, когда в уме нет этих раздирающих сил. То есть это просто вот признак того, что ум стал более-менее чистый. И с этим умом уже можно заниматься какой-то медитацией, концентрацией, делать что-то дальше. Вот. На пути бхакти-йоги удовлетворение приходит раньше, может прийти раньше. Там это, так сказать, некая начальная стадия, человек должен быть удовлетворен. Если он не удовлетворен, если его постоянно куда-то там тянет, то что он может сделать? Вот. На пути бхакти-йоги, ну, во-первых, там на пути бхакти-йоги менее серьезные требования к предварительной квалификации. Там не нужна чистота сердца предварительная или чистота ума для того, чтобы заниматься бхакти-йогой. Для того, чтобы заниматься бхакти-йогой, достаточно одной вещи – веры. Шрада – единственная квалификация. Шрада значит вера, уважение, почтение, принятие. Вот. И человек может почувствовать это удовлетворение. Но в любом случае он, удовлетворение приходит, когда ум становится чистым, спокойным, когда на этой стадии, когда это может произойти быстро, может не произойти быстро. Все зависит от, ну, от того, как идет человек. Но это признак чистого ума.
В принципе, это где-то ништха, так
более-менее. Ну, более-менее, да.
Да. Пожалуйста, мы можем, ну, ставить какие-то внешние цели для ума, например, там больше кругов, там каждый день харинама, каждый день киртан. Вот. И через какое-то время это становится как-то естественно, просто, и он опять расслабляется, и вот, ну, такой вот самотек у нас все ходит. Просто каждый день делает, и все. И как вот в таком постоянном ключе?
Ну, значит, надо все время в тонусе держать себя, то есть если он немножко расслабился, надо еще что-то там ему дать.
Много всего получается, и опять запутанность.
Нет, ну тут нужно концентрироваться и всегда какие-то главные вещи выделять в том, что делаешь. Вот. Но если человек читает круги, то ум не будет сильно расслабляться все равно. Ему легко, это хорошо, это нормально. Вот. Но он начинает чувствовать, что у него все равно высвобождается энергия для того, чтобы делать что-то еще. Надо делать, надо пользоваться этим. Но периодически все равно нужно нагружать его еще какими-то вещами. Это важно.
Да, с помилости Кришны получается ощутить какой-то вкус или дхами к святому имени, или ну, просто день хорошо как идет, реально, ну, ты чувствуешь какой-то вкус. И я заметил, что ум привязывается к этому ощущению и пытается его воспроизвести как-то. То есть там, тянет во время джапы, там, Бхагаватам открыть, что-то почитать, или там, начать, ну, думать о чем-то сокровенном, то есть пытаться как-то вот притянуть снова это состояние. И что это привычка к наслаждению? Надо использовать
это, проблем нет. Если ум почувствовал вкус к святому имени, это хорошо, он помнит об этом, он понимает, это уже какой-то опыт, и этот опыт, он спасет нас. Вот. Другое дело, что, ну, можно почитать немножко Бхагаватам, но все равно нужно сконцентрироваться на самом святом имени. И это, для этого важно все равно какую-то черту подвести. Вот я должен прочитать 16 кругов до какого-то времени.
Что помогает в течение повседневной деятельности, какого-то дня, чтобы этот настрой уже в течение дня формировался, что вот будет утро, я буду садиться и внимательно стараться читать жанр. То есть какие-то действия должны быть, в чем проявлять осторожность. Потому что зачастую мы, в течение дня мы забываем, и это влияет на
него. В течение дня мы забываем. Но вечером нужно напомнить, перед тем, как мы ложимся спать, нужно немножко напомнить и снова сосредоточиться. В течение дня мы можем много чем заниматься, это не проблема. Но хорошо вечером как бы еще раз сосредоточиться. Вот, и утром тоже хорошо немножко сосредоточиться, вспомнить о какой-то цели, о том, что нужно сделать, для чего. Я несколько минут самых первых утренних провожу тем, что я немножко сосредотачиваю ум на том, что нужно так или иначе сегодня сделать, куда его вложить. Иногда это не получается, иногда ум опять уходит куда-то, но в целом это получается. Вот. Потому что на протяжении ночи ум находится в странном состоянии, но с другой стороны он отдыхает тоже, отдых есть какой-то, и можно с утра его как-то привести в нужное состояние. Если с утра удастся его сконцентрировать, понять, сказать, что вот это вот надо сделать, это хорошо, то ум потом испытывает очень большое удовлетворение. А еще лучше с вечера даже дать некую задачу себе. Вот завтра у меня то-то, то-то и то-то. Утром напомнить себе об этом, и тогда будет легко. Вот. Появляется некая такая внутренняя собранность и желание все сделать, как-то успеть. Иначе, столько ерунды можно сделать. Да, Гиритари.
Саду Махарадж говорил о состоянии дефицита даже в отношении джаг. Хотелось бы понять, он говорит, мы преданные не должны повторять состояние дефицита, в то время как Шрила Прабхупада и Ачарьи говорят о мольбе, как бы о зове, о том, что преданный должен звать как бы маленькая милость, и как бы понять вот это, может быть, лучше.
Ну, мне сложно сказать, что имел в виду Саду Махарадж, когда он говорил о состоянии дефицита по отношению к джапе. Что именно, как, в каком это контексте было сказано?
Ну, я так не помню точно, он просто говорил, что преданные даже джапу не должны повторить состояние дефицита внутреннего, как бы им чего-то не хватает.
Я понимаю, что он имел в виду. Хорошо. Да, хорошо, я сейчас скажу, что имеется в виду. Спасибо. Я могу действовать, исходя из того, что мне чего-то не хватает действительно. И обычно люди действуют именно исходя из этого. У них есть ощущение какой-то неполноты, недостаточности, им хочется каким-то образом восполнить это. Дефицит на обычном языке, это значит, просто желание. У человека есть то желание, это желание, пятое желание, десятое желание. Не есть им числа, а некая неудовлетворенность, сосущая, гложущая такое чувство. Вот. А у преданного мотив другой по определению, настоящего преданного. Настоящего преданного человека, достигшего состояния полноты, любви, избытка какого-то, движение другое, он действует от избытка. как обычный человек, ему хочется так или иначе взять что-то. Настоящим преданным хочется отдать. Обычный человек, ему хочется эксплуатировать других. Настоящий преданный, высокий, он чувствует, наоборот, сострадание к другим. Да? То есть у него это вот чувство полноты, переливание через край есть. Вот. И, иначе говоря, мотив, мой мотив не чтобы взять, не чтобы получить, а чтобы отдать. И когда я повторяю, и для человека, который достиг чего-то, это естественное состояние. Он отдает, он служит естественным образом, само по себе. Это желание появляется изнутри, он делает это. Для садаки, садака – это очень, ну, такое мучительная форма жизни. Потому что он уже знает, что нельзя чувствовать, действовать из чувства дефицита, а ничего с этим чувством не может сделать. А полноты еще нету какой-то. Вот, поэтому, ну, садака, он должен повторять джапу, как это сказать. Это не противоречие, то, о чем говорят ачарьи, когда они говорят о том, что преданный просит о защите, он повторяет. Да, милости, об очищении, зовет с чем-то. Это не дефицит. Это, ну, дефицит – это безнадежное, это ощущение пустоты, безнадежная попытка эту пустоту заполнить какими-то материальными вещами. Тут… А когда мы с этим чувством повторяем джапу, на самом деле мы повторяем джапу желанием заполнить эту пустоту духовными вещами, чтобы обрести полноту. И это не дефицит, это, так сказать, это желание полноты. А желание полноты, оно сродни самой полноте. Это, в общем-то, по сути дела, одно и то же. Так что тут нет противоречия никакого. Для садаки это вполне закономерная вещь, это нормальная вещь, это хорошая вещь. Это желание полноты. У нас может не быть сострадания, но если у нас есть желание сострадания, это почти то же самое, что и у нас есть сострадание. Если мы действуем для того, чтобы обрести сострадание, или действуем, или повторяем мантру для того, чтобы обрести полноту, это не состояние дефицита. Другая вещь. Да, Саду Пушна.
Есть такое высказывание: Платон мне друг, но истина дороже. Садуна или отношения? Пожертвовать садуной ради отношений. Бывает так, что всю ночь напролет обсуждаются актуальные вопросы, а в итоге вся мантра к вечеру идет. И как не испортить отношения и сохранить садуну?
Ну, для этого отношения нужно построить на правильной платформе. Во-первых, садуна – это тоже отношения с Богом. И нам нужно не испортить отношения с Богом. Прежде всего. Для начала. Для этого надо этим отношениям отвести время. Необычно садхана проходит в то время, когда отношения... Ну, то есть садхана, она рано утром происходит, когда претензий на это время, у других нет. Если нужно кому-то там до поздней ночи помогать, ну, не проблема, можно помочь. Главное, чтобы это не превращалось в систему, чтобы это не превращалось в нашу садхану. Помогать другим и просыпать после этого, и потом растягивать джапу на целый день, и еще что-то такое. Это просто обман. Как исключение это может быть, не проблема, но любой человек нормальный знает, что одно дело, когда я проснулся рано утром, прочитал мантру, другое дело, когда я проснулся позже, утром мантру не прочитал, потом ее где-то бормочу, непонятно где. Ну, совсем другой день, все другое. И отношения другие. На самом деле, настоящая садхана хорошая – это вклад в отношения с другими людьми. Потому что если у меня есть хорошая садхана, то у меня будет внутри собранность внутренняя, мне будет легче, так сказать, присутствовать при том, в тот момент, когда другие люди будут, мне легче будет как бы вкладываться в это во все, моя концентрация будет больше. Так что не нужно противопоставлять одно другому. Настоящие отношения с другими не могут быть без, с другими преданными не могут быть без хорошей садханы. Даже хорошие отношения с другими непреданными тоже без хорошей садханы не будут. Потому что чем более защищен человек внутренне, уверен в себе, а это приходит в результате того, что он соблюдает садхану, тем легче ему правильно строить отношения с другими. Он не будет зависеть от отношений с другими, эксплуатировать, наоборот, будет давать. Будет правильно. Так что не надо противопоставлять. Я не знаю, как там с Платоном ситуация, но с преданными противоречий быть не должно. Да, на мамы.
Как-то вы еще лет, наверное, 10, если не больше назад, упоминали о том, что неотъемлемым атрибутом саньяси является в современное время лэптоп. Тогда они еще не были не столь распространены. И вот у меня пришло такое наблюдение, что теперь неотъемлемым атрибутом каждого и многих спрятных является электронный счетчик кругов. И часто именно даже старших бедных, я имею в виду, что старших по возрасту, даже по отношению ко мне, или по духовному уровню, я вижу, что это, ну, как бы нормальное явление. То есть это воспринимается как какой-то компромисс. Что вы можете сказать про это?
Хари Бхакти Виласи объясняется, какие плоды. Приносит повторение мантры на четках из лотоса, из драгоценных камней, из золота, из туласи. Но там ничего не говорится о том, какие плоды приносит повторение мантры на электронном счетчике. Наша рука – это очень важная вещь. И в соответствии с представлениями, большой палец символизирует стихию огня. Средний палец – стихию эфира. И когда мы соприкасаемся, когда мы звук проходит в эфире, этот палец символизирует воздух. Соприкосновение большого пальца с кончиком любого из других пальцев успокаивает, контролирует или приводит в гармонию, в баланс ту стихию, которую они символизируют. Почему эта мантра называется, эта мудра называется гьяна мудрой? Потому что это стихия воздуха или ум. Когда мы касаемся большим пальцем символизирующим огонь кончика этого, то, соответственно, ум становится спокойнее, ум балансируется сразу же. А когда мы касаемся этого пальца, который эфир символизирует, да, то, соответственно, мы в гораздо большей степени можем слышать звук в эфире, нам лучше концентрироваться. Мантра сама по себе звучит, изначальное звучание мантры в эфире. Соответственно, не случайно мы повторяем мантру между большим и средним пальцем. Вот. Если я касаюсь большим пальцем основания какого-либо другого пальца, то, соответственно, этот элемент, он увеличивается, усиливается. И наоборот, если этот палец касается основания большого пальца, то элемент уменьшается. Если нужно там, то каким образом контролируются разные стихии. Вот. Но касание, соприкосновение с кончиками пальцев, оно помогает балансировать данный элемент. Поэтому надо повторять мантру на четках и не изобретать ничего другого. Если в силу тех или иных причин у нас нет такой возможности, можно пользоваться, но это не должно превращаться в какую-то систему. Вот. Читать нужно именно на четках. Тут это самое лучшее. Просто природа человеческая такая. Все время мы как-то идем куда-то, непонятно куда. Потом есть шастры. В шастры говорится, нужно делать так. Если кто-то выпустит новое издание Хари Бхакти Виласы, где он объяснит преимущество повторения мантры. Но я боюсь, что если человек повторяет мантру на электронном счетчике, то в следующей жизни он родится в магазине, где продают... компьютеры и другую электронную технику. Или он родится айфоном в Китае.
Один идут к Прабху. Часто читаю семинар с твоим именем. Там он преподает методику. Записал джапу Шрилы Прабхупады на разных скоростях. И он вначале, перед тем, как повторять, он предлагает три разных способа повторения в уме, потом шепотом, потом вслух. А вот, я вот так понял, что вот можно и в уме тоже повторять, там некоторые другие, то есть это нормально засчитывается, то есть это так тоже быстро получается. Скажите, если можно, то можно ли, и если можно, то сколько?
Совсем недавно я редактировал комментарий Шрилы Прабхупады как раз в Антилиласе Чайтани Чаритамриты, где он подчеркивает тот момент, что человек должен повторять мантру вслух. Я, может быть, сейчас найду его. Это неожиданно, потому что, в общем-то, никакой особенной такой вот видимой причины для того, чтобы это сказать, не было. Сейчас я попытаюсь найти. И меня поэтому поразила эта вещь. Сейчас. Одну секунду. Я найду, потом скажу. Сейчас не сразу, сейчас поставлю. Да, нашел. Это 11 глава, которая так называется «Уход Харидаса Такура». И стих такой: «Прабу кахи кон вьяди кахата нирная». Шри Чайтанья Махапрабху спросил Харидаса Такура: «Что у тебя за болезнь?» Кахата нирная, кон вьяди. Тенхо кахи, Харидаса Такура ответил: «Санке киртана на пурая». Моя болезнь заключается в том, что я не могу закончить свои круги. Те, кто не кончает свои круги, могут...
Это объясняет, почему по 11 кругов.
Поставить себе диагноз. Вот. И Шрила Прабхупада пишет, маленький комментарий, я весь его прочитаю. Если человек не может закончить фиксированное количество кругов, которые он обязался повторять, его нужно считать больным в духовной жизни. Сила Харидаса Такур зовется Намачарьей. Разумеется, мы не можем подражать Харидасу Такуру, но каждый должен повторять предписанное число кругов. В нашем движении сознания Кришны мы установили норму 16 кругов, как минимальная норма для западных людей, чтобы они не чувствовали себя слишком перегруженными. Эти 16 кругов нужно повторять, причем повторять громко, так, чтобы мы могли сами слышать звук святого имени, и все остальные тоже могли слушать. Все, комментарий кончается. Все предельно ясно. У Шрилы Прабхупады не было необходимости, очевидно совершенно, что из самого стиха не следовало это, но тем не менее он подчеркивает этот момент, и он знает этот момент в качестве какого-то исключения. Ну, наверное, можно иногда. Харидаса Такур повторял 64 круга про себя, 64 круга вслух, 64 круга упамшу, шепотом. Но Шрила Прабхупада подчеркивает тут этот момент, что все равно наша концентрация, она больше, когда мы повторяем вслух. Поэтому он подчеркивает здесь, он говорит, что если человек не делает это, он должен считаться духовно больным. Вслух.
Спросить, стих 866, и там несколько слов, вот интересно, существует ли перевод «мамы кам». «Мамы кам», то есть «мне одному». Да, а если с точки зрения расы, когда мы думаем также о предании Шримати Радхарани, ну, Кришне и Шримати Радхарани, то есть, например, есть ли такое понимание, что предайся моему одному духовному учителю, предайся моей одной Шримати Радхарани и предайся мне одному? Ну, то есть, эти три есть ли место этим переводом? И вот и слово «враджа», ну, то есть, это Вриндаван, также один из переводов.
Шакти Шактиман Абхеда. Это один из очень важных принципов, что Шакти неотделима от Шактимана. Когда Кришна говорит «предайся мне одному», то в него одного много кто включается. Шрила Прабхупада объясняет это в комментарии к стиху «Анябилашита шуньям гьяна кармаля навритам» в «Нектаре преданности», где он говорит, что Кришна значит Кришна, его преданные, духовный мир, окружение, его форма и так далее. Поэтому «экам» значит «экам». «Экам» значит некая абсолютная реальность, «экам» значит Кришна, но Кришна значит его преданный, Шримати Радхарани. Кришна не бывает без нее, так что не волнуйся. Они там все в этом «экам» есть. Что касается «мам экам шаранам враджа», то враджа здесь с точки зрения строгой грамматики санскрита означает «приди». Идти. Слово «враджа» от этого происходит. «Враджа» значит «бродить». Слово «бродить» от санскритского корня «брать», «бродить», «брать». То есть «идти». Но Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж комментирует этот стих, он говорит, что, конечно же, ну, любой нормальный расика вайшнав, когда он слышит враджа, он говорит, да, враджа, вовраджа. С точки зрения чисто санскрита, врач значит, приди ко мне, прими мое прибежище. Ну, конечно же, он как бы говорит, что из сердца Кришны вырывается эта память о врадже. Если из нашего сердца она тоже вырывается, когда мы читаем этот стих, ничего дурного нет.
Когда я первый раз ездил в свою даму, они преданно мне такой совет говорят, ну ты обходи Вриндаву, как бы выходил, и потом, когда домой приедешь, ну, когда будешь джапа терять, то вспоминаю, вот, и, ну, и обходи, как бы у меня там, так, обходи.
Такая практика есть. Такая практика есть. Некоторые делают это. Шрила Прабхупада не советовал такие вещи особенно. Но некоторые вайшнавы это делают. Но Шрила Прабхупада никогда таких советов не давал. Я, по крайней мере, не знаю, что он такие советы давал. Но я слышал такие советы. Скажем так, если это лучше, чем что-то другое. Если мы не можем.
Я слышал о преданных, которые успешны, находясь вне ашрама. Что значит?
Я тоже знаю нескольких преданных, которые не вписываются в классическое, так сказать, понимание ашрама. Они живут дома, занимаются бизнесом, носят шафран. Иногда повторяют по много кругов или очень успешно, в принципе, ну, как-то развиваются. Вот и в принципе, если мы посмотрим на спутников Чайтаньи Махапрабху, мы увидим людей, которые тоже не вписываются в классический ашрам. У Калавечи Шридхара, очевидно, совершенно жены не было. Ну, по крайней мере, никаких сведений о его бедной жене история не сохранила. Он жил дома, то есть он не был классическим брахмачарием. Вот. Хотя там тоже были другие брахмачари, которые не жили в ашраме, они тоже как бы жили дома. Нарисимхананда брахмачари, Прадюмна брахмачари тоже, они как бы жили у себя, просто практиковали духовную жизнь. был Рагава Пандит, он жил со своей сестрой Дамаянти. Она готовила мешки и просады для Чайтани Махапрабху и приносила. И тоже, ну, про его жену ничего не известно. Они с сестрой жили. Очевидно совершенно, что ашрам – это место, которое может защитить человека. И прежде всего, чем ашрам защищает человека? Тем, что человек трудится. Слово ашрам от слова шрам. Шрам значит тяжелый труд. Ашрам – это место, где человек тяжело трудится. Состояние между ашрамами позволяет человеку отдохнуть.
Тяжело.
Это несомненный факт. Когда человек находится в ашраме, он тяжело трудится. Но если так или иначе человек тяжело трудится, даже если он находится в классическом ашраме, это нормально. Есть категории людей, и именно они успешны. То есть этот человек, он как бы, с одной стороны, не женатый, с другой стороны, он не брахмачари в строгом смысле этого слова, но он, тем не менее, трудится тяжело, он работает, и он занимается духовной практикой. И я думаю, что, нет, у меня не поворачивается язык такому человеку сказать, женись-ка ты поскорее, особенно если, действительно, вот, видно, что, не будет он жениться, не будет он счастлив, и не нужно ему это. Вот. Поэтому я не думаю, что тут есть... Но если он не работает, и это предлог для него как-то, чтобы отлынивать и зависать, то да, тогда плохо. Нужно сказать, что ты непонятно чем занимаешься. Ты ерундой занимаешься.
Проповедь может служить таким образом?
Может. Если человек полностью занят, полностью поглощен проповедью, не проблема. На мой взгляд, тут не формальная принадлежность к какому-то ашраму, а именно, позиция жизненная человека. Если эта позиция нормальная, то это нормально. Если человек просто убегает от сложностей, и он куда угодно готов убежать, в святую даму, куда-то еще, вот, и он нигде ответственности никакой не принимает, то тогда да, это просто разлагающее состояние, находится разлагающее, ничего хорошего в этом нет. Если человек принимает ответственность, даже если он не вписывается строго в рамки какого-то ашрама, это нормально. Может быть нормально. Все приходит по милости Кришны. И контроль ума тоже. Понятно, что сами мы, Арджуна не мог совладать со своим умом, что о нас тогда говорить. Но все приходит по милости Кришны, мы должны понимать, что приходит. Но это не значит, что мы не должны прилагать усилий. Кришна ему сказал, абьясена ча, вайрагена ча. Можно это сделать с помощью абьясы, практики, вайраги, отказа от каких-то других вещей. В конечном счете все дает Кришна, да. Ведь наши усилия иногда это может прийти удивительным образом. Но просто всякий раз, когда мы говорим «милость Кришны», мы должны помнить, что в это понятие включаются наши усилия. Все одни и те же там в этом шатре.
Сейчас есть практика такая, когда преданные воспевают круги в унисон. То есть вот один круг, например. А что лучше, предпочесть такой круг на собрании?
На мой взгляд, киртан лучше. Это более авторитетная вещь.
Да, вы однажды упоминали о том, что слуга, он должен быть, наверное, и счастливым, и свободным. И как вот увязать необходимость быть свободным, также мы знаем необходимость зависимости в духовной жизни. То есть как эти два понятия можно соединить гармонично.
Спасибо. Если зависимость правильная, она не порабощает нас по-настоящему. Я остаюсь свободным, потому что я сознательно по своей собственной воле ставлю себя в зависимость от другого человека. Есть хорошая диалектическая триада: зависимость, независимость и взаимозависимость. Да, я говорил о ней. Человек всегда начинает с зависимости, и зависимость на первом этапе – это некая такая тяжелая вещь. Он зависит от других, потому что он сам неполноценный. Ребенок зависит от других, правильно? Он не свободный, он не может сам выжить. И у любого нормального человека есть желание от состояния зависимости перейти в состояние независимости. Некой самодостаточности, когда я не завишу от других, когда я не, так сказать, не завишу в плохом смысле этого слова. Но дальше следующий шаг – это взаимозависимость. Взаимозависимость – это когда я, будучи независимым, то есть свободным, мне в принципе не нужно ничего от другого человека. Я вполне сам могу обойтись, у меня есть, я вполне нормален. Я вполне полноценный здесь. Но я делаю сознательно следующий шаг для того, чтобы обогатить свою жизнь еще больше. Я вступаю в зависимость от другого человека не потому, что я завишу от него, не потому, что мне от него что-то надо, а потому, что я хочу что-то дать, а потому что в этих отношениях мы обогащаем друг друга. И это свободно, это взаимозависимость, но она на уровне свободы осуществляется. Понимаешь, да? То есть одно дело, я, как говорил Молчалин знаменит, или кто там говорил, Чацкий, да, служить бы рад, прислуживаться тошно. А служить я могу, служить подразумевает, я добровольно это делаю. Прислуживаться, значит, я завишу от другого, я завишу от подачек другого, я делаю это. Потому что я не хочу этого делать, я делаю это, чтобы получить что-то, я завишу от этого, и при этом я ругаю, ненавижу, завидую другому, и все, ничего хорошего нет, но при этом внешне я смиренно себя веду. Это состояние зависимости. Состояние взаимозависимости, когда я сознательно вступаю, добровольно вступаю, не потому что мне что-то нужно, а просто вот я свободный, я вступаю в зависимость. Это нормальное состояние. И таким образом могут отношения строиться нормальные. Нормальные отношения могут строиться только между свободными людьми. Когда люди не свободны, когда они не достигли уровня независимости, они не смогут правильные отношения строить. Это всегда будет отношение эксплуатации какой-то. Тонкой, грубой, еще какой-то. Вот, поэтому понятно, да? То есть человек остается вполне свободным, но при этом он. Как Кришна. Кришна, он сватантра, он независимый, но при этом он же, даже он, обладая полной, абсолютной, ничем не ограниченной независимостью, он ставит себя в зависимость от своих предков. Почему? Потому что это еще следующий этап.
А как это, в принципе, можно экстраполировать на святое имя, например?
Можно ли его экстраполировать на святое имя? Конечно, можно. Наверняка можно. А...
То, чем Гиридхари помнит, немножко, да? То есть,
это, ну, примерно, да.
Состояние
примерно.
Недостатка, да?
Да. Я от недостатка, что Кришна от нас получает, он радуется, что мы его любим. Мы радуемся, что он нас любит. Но это высокий уровень. Поэтому логика такая: зависимость, независимость, взаимозависимость. Я не могу миновать этот этап независимости. Я не могу сразу из состояния зависимости скакнуть на более высокий уровень. И, собственно, условно говоря, эти три этапа можно соотнести с этими этапами, ну, скажем так, на уровне зависимости я завишу от материальных желаний, у меня есть эти сильные материальные желания. Дальше, если я хочу стать независимым, я начинаю заниматься садханой. И садхана – это мой способ обрести независимость какую-то для меня в начале. Но потом, когда с помощью садханы я обретаю внутреннюю силу, опору внутри, то... Я делаю следующий шаг, и я вступаю в отношения взаимозависимости. Это есть любовь.
То есть я делаю то же самое теперь не потому, что я должен, а потому, что я хочу.
Да, потому, что я хочу. Потому, что я люблю. Да, да. Да, да ты, не оглядывайся.
Хотел спросить. Я смотрю на преданных, сколько они делают, как бы. Ну, и заглядываю себе внутрь. Понимаю, что ну, я так не могу действовать, они гораздо делают больше. И, ну, я понял в своей духовной практике, если это можно так назвать, не хватает решимости элементарно. То есть вот, где ее взять?
Ее можно взять только в общении с людьми, у которых она есть. Ее можно легко обрести в общении с преданными. Это как раз то, о чем ты сейчас говоришь. Ты видишь, другие решительные. И об этом говорится в этом стихе «Митхоратир митхастуштир нивритир митхатманаха». Комментируя этот стих, Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что преданные видят друг друга. Они говорят: «О, Прабу, вы уже от столького отказались. С завтрашнего дня я тоже откажусь от этого». А? Потому что мы перестаем общаться. Потому что мы перестаем правильно общаться, мы перестаем получать. Для этого нам нужен кто-то, кто выше нас, и в общении с ним мы будем постоянно напитываться этой решимостью. Если у нас есть такой человек, то не проблема. Мы будем приходить к нему, и мы будем снова заряжаться и видеть его решимость, и следовать по его стопам. Поэтому всегда нужен наставник, человек более решительный, с большим каким-то опытом. Да.
Взаимозависимость – это что-то, к чему мы прийти должны, и является ли это ну, буквально каким-то видом взаимоотношений между мной и какими-то конкретными преданными, или я в общем должен от общества преданных почувствовать зависимость, и это могут быть и старшие, и младшие, и равные.
Да, да, да. Нет, нет. Это и то, и другое, и третье. Это... Всегда взаимозависимость – это мои полноценные отношения со старшими, равными и младшими. И это всегда конкретные люди. Одновременно с этим, естественно, у меня появляется ну, зависимость от общества преданных в целом, но прежде всего это какие-то конкретные люди, с которыми я вижусь, встречаюсь, от которых мне хочется зависеть. И конкретные люди из этих трех категорий с... старших, младших, равных.
Вот по поводу взаимоотношений с младшими, иногда можно услышать, что ну, преданный, который помогает кому-то в духовной жизни, он должен быть своего рода фасилитатором, то есть таким независимым, что ли, экспертом отстраненным. А с другой стороны, взаимозависимость предполагает, что мы наверное, какие-то особые усилия прикладываем. То есть нам, ну, хочется проникнуть в жизнь человека, для того, чтобы помочь ему, хочется вот, ну, жить его какими-то проблемами.
Отстраненность значит некая непривязанность к конечному результату этого всего, но она не значит непривязанность к самому процессу. К процессу мы должны быть привязаны. Да, мы хотим, мы вкладываем, но при этом мы, так сказать, ну, как бы... Мы не зависим от результата, иначе говоря, в этом, собственно, независимость-то моя проявляется. То, что я вступаю в эти отношения не потому, что мне чего-то нужно, не потому, что мне не хватает чего-то, и вот мне, и теперь у меня появился подопечный, и я чувствую себя, ну, вот, наставником. Да, он мне самим фактом своего существования и принятие меня как наставника дает мне, так сказать, ощущение некое. Нет, этого не должно быть, то есть в этом смысле правильно, должна быть некая отстраненность, здоровая, но здоровая отстраненность не означает равнодушие. Если я равнодушен, если я не хочу реально помочь, то это что-то не то. Поэтому
большая проблема. Да, я хотел задать такой вопрос. Я, может быть, не нуждающийся вот в этом, да, у меня как-то так получается в жизни, что этого достаточно, у меня такой вопрос не возникает, но я не могу этот процесс понять, вот, и многие преданные, когда задают такой вопрос, я не знаю, как ответить на него. А есть подготовка к пранава-мантре, к инициации у человека, он как-то готовится, строит в этот момент взаимоотношения с гуру, но когда он получает посвящение, в основном его отношения строятся с теми преданными, которые его окружают. И вот, вот это то, что он культивировал в своем сердце по отношению к гуру, вера, уважение, желание служить, в какой-то степени оно уходит, потому что появляются проекты, служение на местах какое-то. И духовный учитель может играть роль, ну, такую функциональную просто, а не личностную. И, ну, понятно, что если ученик живет прямо рядом с гуру, непосредственно соприкасается, так или иначе он будет его видеть как личность. Но если ученика и духовного учителя, ну, они держатся на расстоянии, да, по каким-то причинам, то в этом случае ученик, не проявляя какой-то, не понимая этих отношений, не проявляя какой-то такой преданности гуру, он может потерять вот это понимание, и в итоге, сталкиваясь с препятствиями, он не находит выхода из этих ситуаций. Потому что то общество, которого даже он принимает прибежище, в принципе, оно не принимает за него такой ответственности, и, ну, не всегда он может найти помощь квалифицированную также. Вот каков процесс и путь ученика после того, как он получил посвящение во взаимоотношениях с гуру?
Шрила Прабхупада не имел много личных отношений, личного общения со своим духовным учителем. Но его постоянная медитация на личность духовного учителя, на его желание, на его настроение, на его, на эти отношения, оно сделало то, что он смог сделать то, что другие люди, которые внешне ближе общались с духовным учителем, сделать не могли. Поэтому само по себе личное общение при всех его кажущихся преимуществах, оно может не давать такого, ну, как бы импульса, как именно внутреннее понимание. И поэтому есть очень хорошее подношение Шрилы Прабхупады духовному учителю, написанное им. Оно приводится в науке самосознания. Это знаменитая речь Шрилы Прабхупады о том, что гуру один. Нужно понимать, что Кришна приходит в мою жизнь в виде определенной личности. И то, как я строю отношения с этой конкретной личностью, для Кришны это показатель того, какие отношения, насколько глубоки и серьезны мои отношения или мое желание построить отношения с Ним. Вот, то есть это, ну, скажем так, медитация, она очень важна. Все равно мы не можем убрать этот. Сейчас идет процесс какой-то нивелирования этого личностного аспекта. Но, с другой стороны, вместе с этим нивелируется очень многое другое. Все равно, если я понимаю, что, ну, я делаю что-то ради какой-то личности, ну, это ничто не может заменить. И нужно понимать, что для нас, кто такой гуру? Гуру – это представитель Кришны. Мы делаем это для Кришны. Для Кришны нет никаких препятствий, нет никаких, так сказать, рамок временных. И нужно понимать, гуру пришел ко мне в образе этого человека, я служу этому человеку, я делаю что-то для него. И в отношениях с ним я должен проявлять максимальное смирение. Ашлишья вападара там пинашту мама даршина мармахатам каратува. Появишься ты передо мной или не появишься передо мной, улыбнешься мне или не улыбнешься мне, я твой слуга всегда. Вот. Эта медитация правильная, она и означает позиция слуги настоящая. Если попытаться заменить это какими-то имперсональными вещами, еще чем-то, ну, оно не приведет в конечном счете к хорошему результату. До какой-то степени это поможет, может быть, но поэтому я должен стараться строить. Моя медитация должна быть на то, что все то, что я делаю ради Кришны, который пришел ко мне в образе конкретной личности, и в отношениях с этой конкретной личностью я развиваю свои отношения с Кришной. Поэтому моя медитация. Это сложно.
Является ли раскаяние главным фактором или важным фактором для более внимательного повторения? И если да, то как усиливать его и продолжительность его тоже увеличивать?
Бхактивинода Такура есть замечательный баджан Амара Дживанам. Амара Дживанам Садапа Пирата Нахика Пуньера Леша, где он это состояние раскаяния описывает. И мы можем петь этот баджан, если мы хотим культивировать это раскаяние. В то же самое время сам Бхактивинода Такур говорит, что раскаяние как или покаяние как метод духовной жизни или метод духовной практики в философии вайшнавов не занимает такого большого места, что это скорее метод духовной практики, для которой свойственна некая примесь гьяны. Иначе говоря, я могу найти эту конкретную цитату, очевидно совершенно, что он имеет в виду или какую форму духовной практики он имеет в виду. Вот. Но он говорит, что ну, как бы это не есть... В общем, это хорошо. Раскаяние – это хорошо. Я сейчас не поручусь за точность этого, я могу потом посмотреть, но, по-моему, да, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он говорил, что неплохо начинать свой день или, по крайней мере, какие-то дни с Амара Дживаном Садапа Пирата Нахика Пуньера Леша, с этого баджана, потому что это часть шаранагати нашего предания Кришне. Вот. Если речь идет о том, как это усиливать, ну вот есть баджаны. Есть баджаны такие, как Амара Дживанам, Гопинат, Мама Нивидана Суна, слушай мою исповедь. Молитвы других ачарьев, которые об этом говорят. Если нам хочется это, вот нужно как бы слушать, как они молятся, и пытаться молиться таким же образом.
Сознание Кришны после этого возраста, он как бы обречен на счастливую семейную жизнь. Потому что он не прошел такого воспитания. Вот. Но с другой стороны говорится, что для того, чтобы жить в греха с Рашами, нужно хотя бы какой-то период, там, возможно, даже говорят, 3 года прожить в Рахмачаре Ашами. Вот. Как
вы видите? Ну, я бы не так вот про обреченность не говорил сильно.
Ну, счастливо.
И опыт хороший. Всегда неплохо какой-то опыт получить в такой жизни. Хорошее сравнение одного и другого я недавно слышал в одной лекции. Сравнение такое, что особенно оно для Москвы подходит или для Индии подходит. Вы едете по дороге перегруженной, и там пробка, затор. И брахмачари – это человек, который едет на мотоцикле или на мотороллере. И ему легче быстрее дойти до цели, потому что он более мобильный, юркий. Но с другой стороны, есть очевидный недостаток этого – незащищенность. Те, которые едут на мотоцикле, ну, того и гляди, его кто-нибудь там собьет, подстрелит или еще что-нибудь. А грехаста – это такой, это грузовик такой. Он едет медленно, но гораздо более надежно. Так что каждый выбирает свой вид транспорта. Скорость помогает. Не нужно противопоставлять одно другому. на первый взгляд она может не помочь, но с другой стороны она может помочь, если правильно это делать, потому что скорость помогает как бы сконцентрировать ум, сознание, человек, он настроен на это. Вот. Поэтому и говорится об этих трех, так сказать, трех сторонах треугольника. Понятно, что если мы просто ради скорости будем делать, то да, это понятно. Но нужно, должна быть внимательность и должна быть скорость. В этом-то прелесть, что вещи, которые кажутся нам противоположными, на самом деле, как правило, противоположностями не являются. Нам кажется, что внимательность – это некая противоположность скорости. Либо я повторяю Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам. Либо я повторяю. Так, но на самом деле я могу повторить Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Харе. Иначе говоря, ну, далеко не обязательно противопоставлять одно другому. Можно увеличивать и то, и другое одновременно. И, как правило, это возможно. И, как правило, выход, он всегда в этом. Нужно увеличивать концентрацию, увеличивать скорость. И это возможно вполне. А вот там... Да, вот. Сейчас, ну, пару еще вопросов. Вот как у Лутара. Скажите,
пожалуйста, вот если преданные, которые только на первые годы в сознании Кришны находятся, и они принимают вас духовным учителем, а они были уже на ретрите, они посещают встречи учеников, и в какой-то момент вы начинаете их одолевать сомнения, их ли это путь, и в большей степени, наверное, их возникает вот это ощущение недостойности их на этом пути, что они могут такие вот, и они перестают ходить на встречи. Хотя книги они читают, Шилпа Рухада читают, или Инана читают, эти очень вечно нахождения. Тем не менее, такие сомнения никак у них не уходят, и они перестают вот общаться с преданными. Что им надо советовать, и как им помочь, чтобы вот это вот сомнение их уходили, и чтобы они вот ходили с ним.
Как правило, люди начинают в такие дебри закрываться, когда у них не возникли какие-то живые отношения с другими людьми. Самое лучшее не торопиться им советовать, а просто что-то, а просто поговорить, послушать их. Если человек... Это ощущение, это, ну, как бы, ощущение своего негодности, оно ложное абсолютно. Да, мы, конечно, мы никуда не годимся, но это значит, что мы на правильном пути, потому что это как раз путь, который для тех, кто никуда не годится. Все в порядке. Я никогда не забуду, как во время одного из джанмаштами еще на беговой Джайадвайта Махарадж приехал и подбежала к нему Матаджи. Сказал, я хочу принять вас духовным учителем. Он сказал, вы знаете, я никуда не гожусь как духовный учитель. Он говорит, так никаких проблем нет, я никуда не гожусь как ученик. Поэтому у нас будет идеальные отношения. Он очень оценил ее ответ. Но в ученице принял. Ну, то есть, если серьезно, то надо просто прийти к таким людям и просто поговорить, услышать их. Скорее всего, они чего-то не поняли или они не почувствовали, что их понимают. Это ощущение, оно может возникать именно из-за того, что не возникли какие-то живые, реальные отношения, поддержки с другими людьми. Поэтому и в этом случае нужно просто одну вещь попытаться понять человека. Чем он живет, что у него на сердце. Не нужно ему говорить, не нужно торопиться ему сказать что-то. Надо просто послушать его. Как у Тарни все.
Меня поразило, потому что, наверное, я попала в точку. Вот в процессе преданного служения, когда вместе преданные сотрудничают и что-то делают, происходит очень много хорошего. Но Рагхунатха Свами Махарадж говорил, что всегда в материальном мире происходит так, что люди делают что-то вместе, и происходит много хорошего. Но, тем не менее, происходят какие-то вещи, которые не очень хорошие. В общем, всегда так происходит. Единственное безопасное место, это когда преданные вместе собираются и поют киртан. Это единственное безопасное место.
Но даже там можно наступить кому-нибудь на ногу.
Когда они сидят и ну да. Ну, так сказал, я так подумала, это действительно так, потому что преданные вместе что-то делают, и вроде бы у всех мотив и цель хорошая, но тем не менее они могут обидеть друг друга, и может произойти даже самое печальное, когда кто-то уходит, и что в этих случаях делать, и как вот все-таки минимизировать вот эту вот, такую вот отрицательную сторону совместной деятельности?
Смотрите, ее можно свести к минимуму только в одном единственном случае. Если у нас будут до того, как мы начали что-то делать вместе, очень глубокое уважение друг к другу, понимание друг друга, когда мы послушали друг друга, когда мы нравимся друг другу, когда мы хотим находиться вместе друг с другом, все проблемы в деятельности возникают, когда люди пытаются перескочить через этот этап. Они не уважают еще друг друга, они не узнали как следует друг друга, они не понимают толком мотивов друг друга, но им хочется что-то делать, потому что мы деятельные люди, потому что нам приятно что-то делать, нам хочется сделать что-то вместе, это хорошо. Но когда мы перескакиваем через этот этап, то в процессе деятельности возникают какие-то неприятности, подозрения, эго, и так как уважения нет, так как отношений нет, то в конце концов все рушится. Поэтому вначале, что нужно делать? Вначале нужно просто вот посидеть и поговорить. Это очень важная вещь. Поговорить, просто вот, ну вот раскрыться, узнать друг друга, понять, чем он дышит, почему он пришел. Просто раскрыться немножечко. Я поэтому всегда, когда ко мне люди приходят в первый раз, я спрашиваю, как ты пришел, что тобой двигало. Ну, чтобы как-то получше понять человека и побудить человеку раскрыться. Это очень важно. Есть хорошая песня, я ее недавно цитировал, это стихи, песня на стихи Левитанского, который описывает отношения между людьми и то, как в этих отношениях люди остаются очень поверхностными. Я прочитаю средний куплет, там три куплета в этой песне, или три четверостишья, или сколько там стишья. Но потом скажу все остальное. Просто первый он не очень вайшнавский, скажем так. второй пойдет. Второй. Виделись, не виделись, ни за что обиделись. Помирились, встретились, шуму натворили. Год прошел, как не было, не поговорили. Первый куплет. День прошел, как не было, не поговорили. Третий куплет. Жизнь прошла, как не было, не поговорили. Вот. Это к ситуации человеческой жизни. Виделись, не виделись, ни за что обиделись, помирились, встретились, шуму натворили. Год прошел, как не было, не поговорили. Чтобы свести к минимуму эти вещи, надо говорить. Если мы научимся говорить и слушать друг друга, когда мы говорим о том, чтобы говорить, имеется в виду слушать друг друга. Если мы научимся слушать друг друга, то тогда можно будет делать вместе. И много другого можно будет. Тогда проблем нет. Тогда, даже если какие-то мелочи будут, там это не так страшно. Если этого нет, то тогда по пустякам. Ни за что обиделись. Помирились, встретились. Все. Давайте. Завтра будет. Сохранить надо. Еще день у нас целый.
Год не видели. Шуму натворили.
Говорите. Да. Ничего страшного нет. Потому что внешняя проповедь что значит? Это значит, что мы приглашаем людей. Куда мы их приглашаем? В общество, где все подозревают друг друга в чем-то. Или в общество, где у людей есть какие-то хорошие отношения. Куда мы их пригласим? Можно много внешне напроповедовать и при этом оставаться... Куда люди потом придут? Некуда их приводить, если внутри нет какой-то крепости.